Теория заблуждений.
Возвращаемся в эфир. Микрофон Илья Харламов. По видеосвязи писатель, член общественной палаты Армен Гаспарян. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Телеграм-канал и приложение «Радио Спутника» работают. WhatsApp +7 968 766 3311. На Рутюбе идет трансляция эфира. Армен, тут, я не знаю, я в некий ступор вошел от сообщения о том, но об этом, правда, пишет итальянская пресса, конкретно «Карьера делла Сера», о том, что якобы на июльском саммите НАТО в Вашингтоне может быть принята некая декларация, где прописано черным по белому, что Североатлантический альянс не будет прямо вмешиваться в конфликт на Украине. Почему я говорю, что некий ступор? Потому что все предыдущие дни появлялись новости, обсуждались активно о том, что то американцы, то натовцы красные линии некие прочерчивают, да, и даже эти красные линии обозначались. Там американцы говорили о том, что если начнет проигрывать, ну вот так прям конкретно ВСУ, то они вынуждены будут послать своих военных. А потом в НАТО были заявления о том, что вот красные линии — это вмешательство в конфликт некой третьей страны, ну, прямой, видимо, намек на Беларусь с их точки зрения, или же угроза взятия Киева, или же провокация России против Прибалтики и Польши. То есть вроде бы какие-то красные линии рисовали две предыдущие недели, а теперь информация о том, что будет декларироваться невмешательство. Вот есть эти красные линии или нет? Как вы считаете?
Нет. Красные линии у них только одна. Пока это все будет приносить профит какой-то, без развязывания Третьей мировой войны, этим можно заниматься. Как только это замаячит на горизонте, ну, либо окончание профита, либо Третья мировая война. На этом, собственно, все и завершится. Откуда идут эти разговоры? Ну, это петух этот из кутка. Макрон там громче всех же голосил. А потом, видимо, кто-то набрал ему номер из Вашингтона. И Макрон сказал: ну, это я старался посеять в русских двоемыслие. Он не может ничего посеять. Потому что на него обращать внимание, но это все равно, что, я не знаю, что материться на грозу. Это примерно вот в той же плоскости лежит. После Макрона эту идею подхватили три Балтийские эмираты. Ванна, Таллинские, Васюки, Шпротное, Герцогство. Но эти же, как обычно, да, шавкам надо что-то успеть тявкнуть, пока как бы еще есть какой-то инфоповод. Никто там ничего всерьез рассматривать не будет. Тем более, понимаете, одно же дело, когда ты используешь Украину как прокси. Да, сдыхает громадянин, да его и не жалко. Ну, какое дело, извините, конгрессменам, сенаторам США до уроженца Кременчуга, Винницы, Житомира или, прости господи, Ивано-Франковска? Да никакого. Кто сказал это заявление, кто, вернее, сделал это заявление о том, что американцы будут вынуждены послать.
Демократ из... какой-то, да, демократ.
Да, лидер демократов в Сенате. Ну, послушайте, у нас же в Государственной Думе тоже есть, так сказать, удивительные умы, которые как вот что-нибудь скажут, то хоть всех святых выноси. После некоторых заявлений страна минут 10 сосредотачивается, пытаясь понять, к чему это. Ну, мы на это же в массе своей, да, серьезный человек обращать внимание не будет, но все понимают, ну, вот у него такая вот миссия. Молоть эту чепуху в формате каждый день. Так и там то же самое. А что, извините, в европейских парламентах не так. Там тоже есть свои вот эти вот политические блаженные, которым надо выходить и делать какое-то заявление. То, что никакой Украины в НАТО они не ждут на юбилейном саммите, было объявлено несколько месяцев назад. То, что они могут официально прописать, что они тут ни при чем, ну, потому что они же тоже трезво оценивают вещи. Ну, послушайте, если даже во время хуторского телемарафона, то есть то, что выдержано на зависть даже Михаилу Андреевичу Суслову, там даже прогноз погоды начинается и заканчивается словом «Путин». Понимаете, даже если вот в этом телемарафоне откровенно говорят о том, что при строительстве фортификационных сооружений украден $1 миллиард. Ну, мы же понимаем прекрасно, что это еще скромная оценка, да? А вы думаете, что американцы не знают, что это все разворовывается? И теперь давайте представим себе, да, то есть вот сидит там условно Альцгеймер, у которого уже давным-давно закончился переходный период с этого света на тот, ему там уже ставят прогулы. И говорит: ребят, слушайте, давайте Алабама, Миссури, Миссисипи, Техас, собираем сводную дивизию и отправляемся воевать за Конотоп. Но это все, конечно, прекрасно, а когда гробы пойдут? Но, понимаете, это же одно дело, ты выходишь, ты такой борзый, ты чувствуешь себя как Нептун местной канализации, ты отправляешь абрамсы, а потом ты смотришь, сколько абрамсов русские сожгли, потом тебе показывают картинку абрамс у Музея Победы на Поклонной горе, и ходят москвичи и гости столицы и плюют туда. А каждый плевок, извините, это понижение капитализации. И лобби приходит и говорит: извините, пожалуйста, но мы понимаем, конечно, наши умелые действия в Ираке и в Афганистане против пуштунов, мы там урона не понесли, и арабам сколько впрудили танков потом на волне этого. А теперь ты пришел к шейху и говоришь: слушайте, у нас есть для вас отличное предложение. Купите у нас партию абрамсов. А шейх, покручивая...
Покручивая ус.
Да, накручивая...
Накручивая, ус, да, на палец. Ус,
да, и бороду говорит: милейший мистер, это какой абрамс, который вон русские пожгли в мелкий винегрет? А дальше будет, извините, парафраз Ширли-Мырли. Перестаньте сказать козюльский. Ну, кому это нужно-то? Это же история про бизнес, про освоение. Пока можно что-то получать, да, будут в этом участвовать. А когда дойдет до серьезной истории, нет. Кстати, я обращаю ваше внимание. Посмотрите, что... Вот эти транснациональные корпорации, американские, да, они стараются скупать активы украинские не на территории Юго-Востока. Задайтесь простым очень вопросом, на логику, на элементарную, почему?
Перспектив не видят на Юго-Востоке, но очевидно, никаких для себя.
Ну, так вот, извините, если они не видят финансовых перспектив, они потратят еще миллиарды долларов и положат американские жизни, но потом, извините, сейчас диспозиция очень простая. Вот обычная американская чета, мистер и миссис Винсент. 5 дней в неделю они крутят мулом хвосты. 2 дня в неделю – это Макдональдс и бар, где Винсент-старший заправляет в себя вискарик вплоть до того, как всплывет бургер. Он себя отлично чувствует. Правда, ему наплевать о том, что происходит на этой пресловутой Украине. Но у четы Винсент есть дети. Дети – морпехи. Детей послали, детей убили. В каком настроении будет семейство Винсент пребывать по этому поводу? За какую американскую демократию они погибли у деревни Малые Подхрюшки, условно, да, Днепропетровской области? Вообще, где это? Ну, вы же представляете себе вот среднестатистического американца, да, который в 2008 году сидел в состоянии шока, когда CNN давала «War in Georgia». Они же искренне полагали, что эта война все началась в Джорджии, кто-то вторгся, марсиане, рептилоиды, русские, Гитлер из ада.
Все вместе.
Они
все
же
вместе.
Не сразу даже поняли, что эта речь-то идет вообще про страну, которая находится на другом континенте.
Армен, а но с другой стороны, ведь как-то же объясняли десятки тысяч, повторю, десятки тысяч гробов звездно-полосатых, которые шли из Вьетнама.
Но это другое время было. Это была совершенно другая эпоха. Диаметрально другая. Это не нынешнее время. И потом, они же во Вьетнаме изначально, ну не с русскими же воевали, правда?
Нет, изначально нет, но... Потом уже как бы, да, через, так сказать, через третьи руки, да, потом уже.
Ну, изначально как бы модель, ты воюешь не с русскими. А здесь тебе придется сразу сказать, вы знаете, мы собираемся повоевать с русскими. И да. Тебе избиратель скажет, вы что, больные, что ли? Вы собираетесь повоевать со страной, у которой ядерное оружие. Вы собираетесь повоевать со страной, у которой опыт, извините, ломания хребта всем. Вы для чего это делаете? Вам что, вот затей нету, вам негде больше повоевать? Ну, сделайте тогда, я не знаю, если у вас чешется, вот, ну, сделайте революцию, ну, я не знаю, где не жалко. В Канаде. Ну, это проще. Да, чем воевать с русскими. Кстати, ровно в той же модели размышляют все, если как бы убрать вот эту героико-патриотическую риторику невменяемого идиота Макрона, то все остальные же идут в категорический отказ. Собственно, на этой неделе, по-моему, это было в понедельник, выступил министр обороны Италии. Я настоятельно рекомендую посмотреть, что он говорит. Он вот ровно об этом. Но это же пока модно, пока это дает какой-то профит, будет работать, перестанет давать, ну, собственно, все и закончится.
А вот у нас еще есть какое заявление Марии Захаровой, официального представителя МИДа России, по поводу высказывания Петера Стана, это представитель внешнеполитической службы Евросоюза, который, в общем, сказал, что Украина имеет право атаковать Крымский мост. Мария Захарова называет это подстрекательством к терроризму и, в общем, при этом такой коллективной консолидированной позиции Евросоюза. Вы знаете, но у меня вот какой вопрос, может быть, конспирологического толка. Дело в том, что появилась публикация, по-моему, в Independent, уже подхватили многие СМИ западные, о том, что по Крымскому мосту никакие военные грузы не перевозятся. Вот нет ли ощущения, что после того, как произнесены были вот такие слова евродипломатам, теперь как-то пресса хотя бы, да, ну, и стоящие за ней политикой пытаются сбавить обороты и вот, так сказать, как бы сказать, что не надо никакой Крымский мост атаковать, он с военной точки зрения совершенно бесполезен. И, кстати говоря, в это плюс заявление о учениях с применением тактического ядерного оружия, которые в России пройдут в Южном округе. Ну и плюс, тоже вот мы вчера буквально в эфире обсуждали, была такая новость накануне инаугурации, что там нанесут массированный удар, но никакого удара не было. Может быть, какие-то сигналы с Запада, так сказать, идут, что не надо бы обострять, и вот удар по Крымскому мосту совершенно не нужен?
Ну, вы поймите, что Крымские мосты, их чешется, у них чешется, как символ России.
И хочется, и колется, да?
Конечно. Даже если бы по этому Крымскому мосту гуляли бы гуси и утки, вот, он все равно считался бы одним из символов России, потому что подобного рода стройку никто не делал. Это сделали русские. И очевидно, что для них это важная такая история, показать, вот, что можно как-то поколебать русскую волю, русский дух и русскую уверенность в победе. Но Россия же достаточно жестко сказала: ребят, вы хотите поднять ставки, хорошо. А вы представляете, что можно сделать с Киевом? Ну, просто вы подумайте над этим. Потому что можно же, извините, перестать играть в джентльменство, да, как мы делаем с объектами инфраструктуры, да. Тут ударили по чуть-чуть, там ударили по чуть-чуть, тут подточило, здесь. То есть как бы падает выработка, но пока еще держится. А теперь представьте, что русские скажут: все. А вот теперь, ребят, по-взрослому, вот теперь мы будем как США в Афганистане. А как делали США в Афганистане, да? Это недельное просто сношение всего, а дальше идет пехота и подчищает.
Кстати, они в Ираке примерно так же делали.
Точно так же, конечно.
Да, в первую кампанию, во вторую там немножко иначе, но в первую точно именно так.
Так это и есть тактика альянса, никакой другой нету. Давайте вспомним, альянс никогда не воевал не то что с равными себе, а хотя бы вот, ну, что-то где-то в чем-то можно было сопоставить. Боевые действия велись всегда, только лишь с заведомо более слабым противником. Да, это вот как в той поговорке «молодец среди овец». Но умный русский народ для этой поговорки придумал еще продолжение, если кто-то не знает. А звучит оно так. Ну а против молодца ты, пожалуй, сам овца. Вот так и здесь. Понимаете? Поэтому начинают объяснять, что, может быть, не нужно. Посмотрим, как будут происходить события. Просто держа в уме абсолютную невменяемость и неадекватность украинской власти, зарекаться невозможно. Я вот, понимаете, не до конца вот понимаю ту логику, из которой они исходят. Ну вот, чтобы понятно было, да, вот сейчас у вас очень сложная ситуация на линии боевого соприкосновения. Вот сложнейшая. У вас общество демонстрирует всеми силами, что оно не хочет воевать. Ну, это и мобилизация, да, и экономическая составляющая, и все прочее. Общество у вас озлоблено, потому что коррупция крайне большая, назовем это так, да. Общество озлоблено, что ни один человек ни из офиса президента, ни из парламента, ни из правительства, ни из аффилированных структур, ни из квартала 95, включая членов семей, дальних родственников, ни один человек не был убит из этой публики на линии боевого соприкосновения. Общество у вас, мягко говоря, вот этим недовольно. И вместо того, я это все к чему говорю, да, вместо того, чтобы это общество еще дополнительно не злить, сразу после Пасхи, кстати, это тоже очень интересно, по мнению хуторян, Христос родился по католическому календарю, а воскрес по православному. Не надо спрашивать у меня как, ну, я да. Не понимаю, это надо быть, наверное,
но
селянином.
Но там же греко-католики в том числе и есть, вот нечто среднее, но это как бы не такая не доминирующая церковь, но в том числе.
Да. Только они никогда не говорили, что, извините, Христос был греко-католиком.
Ну да,
они
это его странно, причислили, да.
Они его причислили к ПЦУ, я напоминаю просто, если кто-то забыл. Так вот, у вас вот в такой момент вы берете и опять регистрируете в парламенте закон о полном запрете церкви ФСБ. Так они называют каноническую украинскую православную церковь Московской патриархии. Понимаете, ну вот любой нормальный человек бы в этот момент сказал, ребят, да зачем? Ну вот эту тему надо оставить, как эти вот бесконечные переименования. Пока мы с вами беседовали, да, в первой части пришла новость о том, что они переименовали проспект Правды в Киеве в проспект Европейского Союза. Вот зачем это сейчас? Ну, никто не может объяснить. Я полагаю, что, в принципе, даже если вот допустить гипотетически, да, на 10 минут, на 10 секунд, ВЦИОМ проводит опрос общественного мнения на Украине. Один вопрос. Зачем вы это делаете? Имеется в виду переименование. Я вас уверяю, что подавляющее большинство даже не сможет объяснить. Зачем вот в ситуации, когда у тебя крах на линии боевого соприкосновения, когда у тебя тотальная разочарованность общества, зачем ты лишний раз пытаешься это общество раздразнить? Завтра 9 мая. Да, официально Украина его праздновать не будет. У них сегодня день разорванной дупы. Ну, в смысле вот этого символа Never Again, красного европейского мака. Но мы же прекрасно понимаем, сколько миллионов человек завтра втихаря, не говоря ни соседям, ни родственникам, чтобы на них не написали донос в СБУ, сколько завтра человек будет на Ютубе смотреть фильм «Офицеры», петь в лесу при фронтовом, 18 часов 55 минут по Москве объявят сами себе минуту молчания, выпьют водки в память своих семей. Ну сколько это будет миллионов человек?
не поддается подсчету. Кстати говоря, вот если мы уже говорим о 9 мая, о Дне Великой Победы, Владимир Путин поздравил поздравления лидеру ряда государств, в том числе Киргизии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, народам, обращу внимание, народам Грузии и Молдавии. Ну и вот он подчеркнул, что пресекать надо любые попытки исказить или забыть общую историю. Вот хотелось бы спросить, конечно, тема необъятная, наверное, может быть, про Украину сейчас уже не стоит. Вот что касается других стран бывшего Советского Союза, там, на ваш взгляд, насколько, где и насколько сильные попытки как-то изменить факт, изменить историческую правду?
Давно уже все переписано. Все давным-давно переписано. Все основное. Остался, условно, там в Казахстане, Киргизии, Армении вклад народа во Вторую мировую войну, но, извините, 20-е, 30-е и послевоенные годы переписаны так, что если вам показать, вы будете думать, подождите, это точно про Советский Союз-то все, вот что там вот написано, это все вот, они ничего не перепутали?
И переписано, да, и переписаны учебники, да, что самое важное, тоже?
Конечно, уже давно.
Угу. Вот это интересно, потому что многие слушатели просто не знают, что именно там происходит. Ну, Украину отбрасываем пока.
Илья, давайте совсем уже углубимся в предание веков. Было такое международное русское радио. Помните еще?
Было такое, да, помню.
Вот, я там в 2008 году рассказывал. Я же прочитал эти школьные учебники, там была целая конференция, где я тоже выступал, вот, и это произвело сильное впечатление, я помню, что феоктистов два раза переспросил, тут нету ошибки вообще никакой, вот в этом.
Ну да, переписано. Хорошо, у нас пара минут остается буквально до конца эфира. Давайте мы ответим на вопрос слушательницы. Анна из Праги спрашивает, почему на федеральных каналах идет реклама чешского пива? Вызывает недоумение и диссонанс. Вот какие эмоции вызывает.
Ну, если бы речь шла бы только про чешское пиво, можно было бы сказать, что ну вот да, это досадно. Но у нас на самом деле такого очень-очень много. Мы продолжаем зачем-то вести себя по-джентльменски. Хотя я бы давным-давно бы всю эту вольницу бы прикрыл. Потому что та же самая Чехия и оружие передает Украине регулярно, и русофобскими заявлениями многократно отмечалось. Но мы, видимо, оставляем им какой-то шанс, пусть мизерный, на переосмысление, я не знаю, перевоспитание. На мой взгляд, это ничего не дает. На мой взгляд, наоборот, надо наказывать за любое проявление русофобии финансово. Это очень сильно отрезвляет. Потому что на самом деле вот этот бездонный рынок в России, он кормит очень многих чешских пивоваров. Давайте назовем это так. Потому что пиво уже вредно, когда его возят на большие расстояния. Чешское пиво в Германии вы не шибко продадите. Правда, у них свое есть.
Ну, своего
и в Голландии, да, тоже. А поскольку в России это еще со времен Советского Союза был культ этого чешского пива, и многие до сих пор еще находятся под этим впечатлением, ну вот отсюда и результат. Я бы их послал бы.
Правда. Понятно, да. Но, кстати, напомню, что когда появился список недружественных стран в России, именно Чехия вошла в него прежде всего. Ну, Чехия наряду с Соединенными Штатами, потом этот список, конечно, расширялся. Армен, спасибо вам. Мы беседовали с писателем, членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном. У микрофона работал Илья Харламов.
Теория заблуждений.